Антон Емельянов, Сергей Савинов. Крымская война. Книга вторая. Русская война, 1854. Глава первая. Россия, Севастополь. 21 сентября 1854 года. Я в прошлом стою в доме адмирала Корнилова и слушаю, как тот читает письмо с отчетом о вылазке эскадры Новосильского. Три корабля, так себе эскадра, конечно. Особенно, когда в море рыскает вражеский флот и в 80 вымпелов. Но мой воздушный шар пока позволял им держаться.
15 сентября перехватили транспорт Гамедия.
Читал Корнилов, и его глаза так блестели, что сухие строки словно обретали жизнь. Я представил, как висящий на высоте 200 метров мичман Уваров замечает корабль, проверяет горизонт, чтоб рядом точно больше никого не оказалось. И императрица Мария идет на перехват. Турки еще ничего не подозревают, следуют старым курсом. А русский корабль уже встал по ветру и скользит в точку, где те только должны будут оказаться. Вот их заметили, крики, паника, транспорт пытается сменить курс. Но Новосильский недаром адмирал, конечно, учел, чтобы по ветру от них не сбежать. Иначе даже с шаром долгая погоня может плохо закончиться. Турки мечутся, у них два варианта. Уходить боковым ветром в сторону моря, где их точно рано или поздно перехватят, или же рваться к берегу, куда в конце концов можно будет просто выброситься и выжить. Они делают такой очевидный выбор. Вот только с той стороны их уже зажимает фрегат Кулевчи. Транспорту приходится остановиться. Капитан ругает себя, что не угадал. А зря, со стороны моря его точно так же зажала бы мидия. Три корабля, которые видят друг друга на десятки километров, которые могут координировать свои действия, это идеальный морской охотник. Куда там хищнику из фильма будущего?
С 16 сентября противник перестал отпускать корабли по одному. Но мы ждали. Как в наших рядах порой нет порядка, особенно у снабженцев, так не оказалось его и среди англичан.
Продолжал читать Корнилов.
Уже 18 сентября мы перехватили яхту «Самсун». Сначала хотели потопить ее, как и другие транспорты. Но в ее трюме оказалось 10 36-фунтовых пушек нового образца, которые могли бы пригодиться и нам. В итоге я принял решение сохранить их и доставить в Керченский порт, так как в этой части Черного моря враг появляется не так часто. Передал их лично генерал-лейтенанту Врангелю, командующему войсками в восточной части Крыма. Теперь уже он постарается переправить их на нужды Севастополя или же использовать для защиты прохода в Азовское море. С ним же передаю это послание, а также отчет мичмана Уварова.
На этом письмо Новосильского подошло к концу, и Корнилов протянул мне серый конверт, где можно было разглядеть толстую стопку бумаги уже для меня.
Отчет об использовании летательных систем во время похода рейдовой эскадры. Записано и дополнено мичманом Уваровым.
Адмирал прочитал подпись на лицевой стороне.
«Покажите, что там?»
Ядовитая стерва, словно забыв о нашей вражде, первой сделала шаг в мою сторону.
«Просим, Григорий Дмитриевич».
Присоединилась к ней Анна Алексеевна, а потом и остальные дамы. Отказаться было почти невозможно, вот только и соглашаться я не имел права. К
Когда я попросил Мичмана продолжать вести летный журнал, а потом по возможности передать его мне, то не думал, что это случится так скоро. И информация о первых полетах в реальной боевой обстановке сейчас ценна. Наверное, как будут цены записи по Манхэттенскому проекту через 90 лет.
Прочитать письмо не могу. Секретная информация. Я сделал каменное лицо, вот только отказывать в лоб в это время не принято. Впрочем, через пару недель мы планируем показы новых шаров для акционеров летательных инновационных систем, и там будут учтены все записи Мичмана Уварова. Так что заходите.
«Предлагаете купить ваших акций?»
Ядовитая стерва вспомнила, что она ядовитая.
«Да, предлагаю».
Я улыбнулся. «Наши шары работают, и нам пригодится каждый рубль, чтобы сделать их лучше. Так что пока товарищество открыто для новых участников». Где-то в стороне послышался вздох Волохова. После каждого моего рекламного мероприятия ему приходилось работать со все новыми и новыми людьми, желающими вложиться в наше совместное предприятие. Впрочем, он тоже понимает, что чем больше средств у нас будет, тем больше шаров в итоге получится выпускать за раз. Ради такого стоило постараться. В общем, отбиться от чтения письма получилось даже с пользой для дела. А открыл я его уже дома. Описание первого полета прочитал по диагонали, короткий, без каких-либо сложностей, все в рамках того, что мы ожидали. Взлет с носовой площадки, работа на канате, пляска на ветру, попытка подстроиться под курс корабля, отдельная благодарность за гусиный жир и бурки, которые помогли хоть немного справиться с морозом и ветром. Еще с десяток следующих отчетов были примерно такими же. Чувствовалось, что Уваров и остальные пилоты еще осторожничают. Да и Новосильский тоже сначала не спешил с активными действиями. Ушел подальше от обычных маршрутов и нещадно гонял команды, заставляя вспомнить, что такое жизнь в море. А потом случилось то, что и должно было случиться. Форс-мажор. Во время 13-го полета порвался удерживающий трос. Вот же магия чисел, чертовы дери. Мои пальцы сжались, комкая лист бумаги. И потребовалась почти минута, чтобы успокоиться и вернуться к чтению. Помогло то, что я видел стопку следующих отчетов, а значит, Уваров должен был справиться. Итак, инцидент случился почти в спокойном море. Корабль тряхнуло на волне, трос ослаб, потом резко натянулся, и карп отправился в свободный полет. Ха, вот же черт! И как такое можно было учесть? Где в это время найти человека хотя бы с тройкой по сопромату, чтобы посчитать нагрузку на разрыв? Уваров описал, как сначала запаниковал, но потом вспомнил тренировки по свободным полетам и постарался дать круг, чтобы ветер не унес его слишком далеко. Контр-адмирал внизу тоже не растерялся, заложил разворот, а потом на пересечении курсов подобрал мичмана против ветра. Я представил, какое мастерство нужно, чтобы направить махину императрицы Марии точно в нужное место. А уж каково это садиться на небольшую расчищенную площадку на носу корабля, которая с высоты даже в десяток метров кажется не больше булавочной головки. Ну, Лешка, ну дает! Я треснул кулаком по столу и продолжил читать. Обычный человек после такого, наверное, на какое-то время постарался бы сбежать от неба. Но мичман Уваров, наоборот, только разошелся. Убедил Новосильского, что дальше они так и будут летать без канатов. Чтобы быстрее, чтобы лучше обзор. А то, что мы пару раз искупались, ничего страшного, — закончил письмо мичман. С другой стороны, теперь у меня есть 6 пилотов с опытом посадки на корабли. Хоть начинай строить авианосцы. Я представил такую картину и отмахнулся. Сложно, дорого. У меня пока на такое даже с учетом товарищества не хватит ни власти, ни денег. Нет, тут нужна такая придумка, которую я смог бы воплотить в жизнь сам. Быстрый результат.
Тебе не кажется, что ты начинаешь придумывать велосипед?
Подала голос местная память, успевшая нахвататься от меня словечек и выражений.
Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, зачем изобретать что-то с нуля? Ты знаешь про войны будущего. Так и не думай. Давай просто внедрять то, что гарантированно докажет свою эффективность.
Я ведь так и хотел, но я только рукой махнул. Взять нормальный самолет, будет ли он лучше Карпов? Конечно. Вот только если аэродинамику Ильи Муромца мы, может, и подберем на глаз. Но как быть со всем остальным? Где мне взять двигатель нужной мощности и размера? Я ходил и смотрел на то, что стоит на кораблях, и, боже, какие же это гиганты! Одни котлы в два моих роста будут.
И что, никаких вариантов?
Ты же в своей прошлой жизни видел самые разные виды самых разных машин.
Паровой двигатель. Я принялся загибать пальцы.
Если закупить у англичан кардиф для ровной тяги и доработать машины с паровозов, в принципе, есть шанс получить то, что можно пускать в серию. Дальше двигатель внутреннего сгорания. Пока нет ни самого движка, ни топлива для него, по крайней мере, в достаточном объеме с рабочей системой поставок. Что еще? Электродвигатель? Как ни странно, сам его собрать несложно. Есть рабочие примеры и есть энтузиасты, которые ими горят. Магниты еще придумаем. Будет работать. Но вот аккумуляторы на скорую руку не соорудить. Это целая самостоятельная ветка промышленности. Местных же хватит на пару минут, не больше.
Ты читал журналы, я видел. Нашел упоминания и никеля, и лития. Они уже открыты. Их умеют получать. Разве этого мало?
Чтобы переработать и собрать аккумулятор, да, мало. Но если, вернее, когда сюда потянутся ученые, мы обязательно проработаем и этот вариант. А пока просто делаем то, что можно сделать самим. Шар, крылья, ракеты, пусть хотя бы так, из плюсов. Если нас начнут копировать, то сколько потенциальных противников мы заведем в тупик? Сколько денег будет выкинуто на ветер?
А это уже звучит интереснее.
Местная память успокоилась.
Ну-ка, покажи.
Я усмехнулся неожиданному мирному завершению спора и вернулся к письму Уварова. Еще раз перечитал, внимательно изучил зарисованную им схему посадки. Да, сложно, но ведь наловчились. Цокнув языком, я залез под стол и вытащил собственный рисунок недельной давности. На сером листе красовался огромный шар, 35 метров в длину и 7 в диаметре. Объем почти 1300 кубометров газа. Достаточно, чтобы поднять больше тонны груза. Впрочем, часть этого потенциала придется потратить на себя. Только ткани на верхний чехол уйдет около 730 квадратных метров. Еще столько же на внутренние баллоны. Уже минус 200 килограммов с учетом пропиток. А сколько съест система реек для жесткого каркаса? Гондола для экипажа, двигатели. Я еще даже не считал, но уже было понятно, что не меньше половины. Да, дирижабли становились интересными только с ростом объема. Недаром тот же граф Цепелин был 300 метров в длину.